сегодня я о чем хотела поговорить. Тема называется «Потерянная заповедь». Потерянная заповедь. Если вы посмотрите, да, мы живем в очень интересном таком сезоне, да. А кто из вас здесь прошел встречу с Богом, энкаунтер? Сколько из вас прошли встречу с Богом? Я думаю, наверное, легче спросить, сколько из вас не проходило встречу с Богом, наверное, да? То есть мы все прошли когда-то встречу с Богом. Кто-то 10 лет назад, кто 5, кто 7, кто 6. Но все мы там были. И каждый из вас пережил, я надеюсь, что каждый из вас пережил эту нереальную любовь. Это нереальное, знаете, вот это вот радостное волнение, вот это вот нереальные просто вот эти вот чувства, вот excitement, я не знаю даже, как по-русски это слово подобрать пытаюсь, excitement с Богом, которого у тебя никогда не было. Вспомните свою первую встречу, ты с ним встретился, ты жить заново начал, ты видеть мир по-другому начал, ты любить всех начал, ты искал любую возможность, чтобы высвободить его любовь, которую ты получил на этом энкаунтере, высвободить кому-то. Тебя просто, вы знаете, тебя просто прет, и тебе нужно кому-то отдать, и кому-то поделиться этой любовью. Вы переживали такое? Кто из вас? Я переживала, я знаю, что такое. И потом проходит момент, потом что-то происходит, и постепенно оно начинает потухать. Нет, мы не перестаем ходить в церковь, мы не перестаем читать Библию на ночь, иногда, знаете, галочку поставим, но прочитаю, чтобы там, знаете, не, как бы не оторваться слишком далеко от Бога. Мы продолжаем ходить на домашние группы, мы продолжаем ходить на молитвы, но что-то утеряно, где-то эта искра. Ты уже, когда ты пытаешься соединиться с Ним, уже вот нет вот этой вот взволнованности, ты ждешь, и ты не встаешь с колена, или, я не знаю, не выходишь из этого тайного места, пока ты по-настоящему опять не переживешь его. И вы знаете, мы становимся такими занятыми, мы в служении, мы в каких-то обязанностях. У нас там нужно ехать туда, бежать туда. И знаете, все превращается просто в рутину. Превращается просто в выполнение церковных обязанностей. Но утеряно самое главное. И я начала замечать, что мы, даже вот за собой лично начал замечать, мы перешли в сезон церкви Ефеса. Из Откровения. Давайте прочитаем, что это за сезон. Я верю, что вы многие себя увидите в этом сезоне. Откровение, 2 глава. Смотрите, Иисус говорит. Перед тем, как мы начнем читать, обратите внимание на тактику Иисуса. Мне очень нравится, как Иисус обличает. Прежде чем Он тебя обличит, Он скажет тебе кучу комплиментов. Он скажет тебе, какой ты классный, какой ты хороший, какой ты достоин, но в конце будет небольшое «но». Знаете, у нас у людей, если мы идем обличать, мы сделаем сначала список, чтобы так человека завалить, знаете, вот этой вот блевотиной, чтобы человек потом встать не захотел. Зато мы сделали волю Божью, зато мы его обличили, мы чувствуем, что мы исполнили. Но смотрите, Иисус совсем по-другому делает это. Он говорит... Итак, Откровение, 2 глава, со 2 стиха. «Я знаю твои дела, твой тяжкий труд и стойкость. Знаю, что ты не переносишь порочных людей. Ты испытал тех, которые зовут себя апостолами, не будучи ими, и обнаружил, что они лжецы. Ты стоек, ты много вынес ради моего имени, и не изнемог». Смотрите, если так посмотреть, это очень классная церковь. Я верю, что это наша церковь. Если я перечитываю все эти качества, это наша церковь. И если посмотреть со стороны, я хотела бы быть в такой церкви. Смотрите, тяжкий труд. То есть это говорит о том, что это люди были работяги. Это трудолюбивые люди, они не жили для себя. Это жертвенные люди. И стойкость. То есть это люди были выносливые. Я уверена, что они жили в очень трудные времена, и служить Богу тогда было намного труднее, чем сейчас в какой-то мере. У них не было возможностей, те, что у нас есть сейчас, не было даже технологии. Он дальше говорит, я знаю, что ты не переносишь порочных людей. То есть это были люди бескомпромиссные. То есть это были люди чести. И он говорит, ты испытал тех, которые зовут себя апостолами, не будучи ими. и обнаружил, что они лжецы. То есть это люди ходили в даре распознания. Это были зрелые духовные люди. Они различали, знаете, вот этот нечистый дух на расстоянии, и они обличали, и они обрезали. Я смотрю, Господь, это классная церковь. Посмотрите вокруг нас, если честно сказать, как где вообще такие церкви? Видно вообще вокруг нас или нет? Сколько таких церквей вокруг нас? Если мы сосчитаем на одной руке хоть где-то, знаете, по штату, это будет очень хорошо. И то, наверное, преувеличено, если быть честно. Но смотрите, он говорит, это, то, что ты делаешь, это все классно, ты выкладываешься для меня, ты жертвенный, ты честен. Но есть у меня кое-что против тебя. Ты забыл свою первоначальную любовь. Помни, с какой высоты ты пал, и раскайся, и делай те дела, что ты делал раньше. То есть эти люди, эта церковь, она потеряла искру. Она потеряла именно вот этот фокус, именно вот этот смысл, ради чего все начиналось. Постепенно церковь превратилась в рутину, в обязанности. Все это стало, как бы, знаете, набором каких-то действий, служений. Но Иисус остался в стороне. Иисус, самая главная личность, ради которой все это начиналось, Он остался в стороне. И смотрите, Иисус настолько серьезен насчет этого, Он настолько строг, Он сказал им, если же нет, если ты не исправишь вот это, я приду к тебе, и я сдвину твой светильник. Вы знаете, это серьезно. Вы понимаете, что когда уходит любовь, именно первоначальная любовь к нему, перечеркиваются все твои дела, аннулируется все, что ты делал, длинный список твоих заслуг, он перечеркивается. То, что ты, может, жертвовал своим сном, там, молился за кого-то, жертвовал своим временем, отрывал время от детей, ехал на домашнюю группу там, или помогал кому-то, там, восстанавливал, это все перечеркивается, потому что ты потерял отношения с ним. В духовном мире это все не котируется, в духовном мире это все дисквалифицируется. И я начал замечать, что этот сезон однажды пришел и ко мне. Я немножко поделюсь своей историей. Бог начал меня уже притягивать еще в подростковом возрасте. Когда мы приехали в Америку, мне было где-то около 15 лет. И тогда уже, знаете, Бог уже начал привлекать мое сердце, тянуть меня к себе. И я начала искать его в то время, когда подростки занимались непонятно чем, мои друзья занимались непонятно чем. Я знаю, это не я, это его была благодать. Он просто призвал меня для этого, он тянул меня, и я ничего не смогла с этим делать. То есть я просто шла за ним. И когда мы приехали сюда, в Америку, знаете, как обычные иммигранты, без языка, без особо, знаете, знакомств, и я пошла в школу, и сразу же я познакомилась с небольшой группой русских девочек. Вот, и они были русские, я была русская, у нас было много общего, мы по-английски так особо не разговаривали, поэтому нам очень легко было сойтись. Но знаете, что интересно? Я была вот, как я и сейчас, в принципе, я была и тогда такая. В глазах людей, как бы я казалась, ну, нестандартным человеком. И иногда мои какие-то образы или одежда казалась странной в глазах людей. То есть я никогда не ходила в традиционную церковь, и поэтому у меня нету вот этих стандартов особой одежды, знаете, или имиджа. А эти девочки, с которыми я очень сильно подружилась, это были, знаете, такие честные, добросовестные пятидесятницы. Я имею в виду, что если они в церковь в юбке, так они и в школу в юбке. Если они в церковь в косынке, то есть они и в школу в косынках. То есть девочки реально исполняли и верили, вернее, в то, что они верили. И вот я не знаю, по каким образом, как мы очень сильно склеились. Вот я такая, знаете, и вот они такие, и у нас ходила группка из трех человек, и люди смотрели на нас и не понимали, что у них вообще может быть общего. Но вы знаете, они настолько любили Бога, и они настолько были искренны в своей любви, что у нас это сдерживало вместе. И я помню этот момент, когда, знаете, обычно школьники летом ищут какую-то подработку, подрабатывают летом, и мы нашли работу вместе, вот втроем так получилось. Я помню эти утра, ты стоишь в 5 утра, и ты идешь пешком, я помню, я наушники в уши, тогда еще были эти кассеты, знаете, вот эти перематывались, знаете, это было очень давно, этот плеер с кассетой, и я иду, мне час на работу идти, а я иду, я не могу надышаться Богом, знаете, это утро, только птички только начинают где-то чирикать, там это фонтанчики на дорогу брызгают, этот свежий воздух, и ты просто чувствуешь Бога в каждом листике, в каждом голосе птички, ты просто слышишь его голос, ты эту ненормальную любовь, это было мое самое любимое утреннее время, когда я просто проводила с ним, я шла пешком час на работу, и я, и, И мне хотелось, чтобы эта дорога не кончалась. Вот как-то он начинал влечь тогда. Такие отношения у меня с ним были. Это только было начало. И вот мы на работу сходились. И мы ждали только ланч, знаете, ланча, перерыва. Только он начинался, мы брали, каждая из нас брали свою Библию под мышкой, и мы шли под какой-то в тенек, под какое-то дерево, и мы начинали просто читать слово, мы начали общаться, мы начали разбирать его. У нас не было там лидера, никто там не дрался за лидерство или за первенство, за учение. Знаете, вот мы не смотрели, я не видела в них косынок и юбок, они не видели во мне, знаете, мой образ. Все, что нас соединяло, это любовь Бога и жажда по Нему. Все остальное уходило на задний план. Мы, я говорю, у нас была такая дружба, что на нас смотрели, не понимали. Вы что, что вы вообще вместе сделаете? Вы не должны общаться. Ну, пятидесятники и харизматы вообще-то не дружат с друг другом, знаете? Но я знаю, что Бог это настолько уникально сделал, и Он дал нам вот эту вот любовь и единство. Вы знаете, я верю, что этот сезон, он приходит и в церковь. Это будет. Это будет, когда высвободится вот это вот ненормальное... не знаю, как сказать, доза или волна, как хотите называйте, но когда это высвободится, мы перестанем видеть в людях их одежду, их привычки, их какую-то, знаете, их или предысторию. Мы перестанем это видеть в людях. Нас будет объединять любовь и жажда к Богу. И я знаю, что этот сезон идет. Сейчас пока эти люди, они скрыты в разных церквях, они сидят, делают каждый свое дело, каждый по-своему ищет Бога. Но идет этот сезон, где... Бог выявит этих голодных, выявит этих жаждущих, влюбленных, и нас это будет объединять. И мы будем едины, мы не будем видеть пятидесятников, баптистов, православных, харизматов, неважно еще кого. Мы будем видеть детей Бога. Нам все равно, как они будут одеваться, нам все равно, если у них там какие-то отклонения свои, но мы будем видеть друг друга, любовь к Богу. Это будет нас объединять. Я знаю, что это время идет. И вот я вспоминаю этот момент. Мы такие зеленые, мы жаждущие Бога. И у нас продолжалась эта дружба очень долгое время. И потом постепенно наши пути разошлись. Я уже попала в эту церковь, и я начала быть задействованной. У нас потом пошли, долгое время прошло, потом пошли энкаунтеры, пошли домашние группы, двенадцатки. И я постепенно, незаметно, я начала вливаться в это все. Знаете, у меня каждый день был занят чем-то. Не было времени особо для себя. И каждый день был занят, но постепенно начала вот отходить вот эта вот искра. Отходить. Ты вроде служишь на энкаунтерах, ты вроде проводишь домашние группы, но я заметила, что постепенно я перестала получать от этого удовольствие. Пропало это удовольствие. И это уже начало, знаете, и даже служение стало каким-то грузом для меня, каким-то бременем. Мне перестало хотеться ездить на молитвы. Да, я уже ехала, потому что надо было, потому что ты в команде, но тебе как бы нельзя не ездить, знаете, как, а то получишь. Знаете, ты уже делала, это уже как в обязаловку превратилась. И меня начало, знаете, Дух Святой, он потихонечку, он начнет к тебе приходить, и он начнет тебе напоминать, что что-то оставлено, что-то пропущено, что-то ты забыл. И я как-то игнорировала, думаю, ну ладно, потом как-нибудь вот сейчас там с понедельника начну, там или еще что-то, начну по-особому искать, знаете, как мы обычно. И потом просто Господь настолько просто пришел ко мне серьезно, вот именно так же, как в откровении вот к этим ребятам, и Он сказал, если ты не восстановишь отношения, я сдвину светильник твой. Вы знаете, мне так стало просто не то, что даже страшно, во мне вот проснулась какая-то внутри, как, знаете, мама-медведица. Она просто проснулась и сказала, я не позволю этой любви к моему Богу потеряться. Я не позволю. Я просто, знаете, такой дух стал, я просто буду защищать то, что я имею, и я сделаю все возможное, чтобы восстановить мои первые отношения с Ним. Бог начал брать меня вот эти много лет назад. Вспомни, как ты наслаждалась мной. Вспомни, когда вы собирались вместе с этими девочками. Когда вам ничего не нужно было, вы просто собирались искать меня, вы были такие разные, но вы жаждали меня. Он начал мне напоминать эти моменты, что-то проснулось во мне, какая-то ревность. Не позволю, не позволю, не позволю, не позволю. Если надо, я откажусь от сцены, если надо, я пойду в пост, молитву, что угодно, но я не позволю этому потерять, вы знаете? И когда пришла эта ревность, что-то начало меняться, что-то начало просто подниматься внутри и что-то начало захватывать мою жизнь. Должна в тебе когда-то подняться эта ревность. Я верю, что если ты настоящий ребенок Бога, не сможешь ты долго жить в таком состоянии, в состоянии обязаловки. Okay? В состоянии двенадцатки, потому что надо, домашки, потому что надо, на молитву, потому что надо. У тебя пройдет это, потому что надо. Когда ты начнешь опять возвращать эту любовь. И я хочу поговорить о нескольких ключах. Многие спрашивают, ну как это восстановить? Ну как опять любить Бога? Ну как опять вот именно гнаться, искать Его, знаете, вернуть вот эту вот искру? Как это все сделать? Иисус нам дает ключи. И давайте мы вернем, мы откроем Матфея. Матфея, 22 глава, с 35 стиха. Знаете, эта заповедь, она уже такая затертая, она уже такая, знаете, ночью вас разбуди, наверное, вы наизусть ее оттарабаните. Возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всем душой, и всей, знаете, мы все оттарабаним, все с детства учили, но, знаете, потерялся смысл этой заповеди, все мы потеряли. Мы знаем как ее как молитву «Отче наш», мы ее знаем, но на самом деле мы ее не знаем. И сегодня я хочу немножечко раскрыть подробнее, что именно Иисус говорил в этой заповеди. Давайте мы сначала ее прочитаем. Итак, 22 глава, с 37 стиха. Мы, наверное, немножко выше начнем, с 35. Итак, один из них, учитель закона, решив поймать его на слове, как всегда, спросил: «Учитель, какая заповедь в законе самая великая?» И тут Иисус ему отвечает: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою и всеми своими помыслами». Я читаю из нового перевода, поэтому, может, ваш перевод немножечко отличается. Вот первая и величайшая заповедь. И вторая такая же: «Люби ближнего, как самого себя». Весь закон и пророки стоят на этих двух заповедях. Мы сначала остановимся на первой части. «Возлюби Бога своего всей душой, всем сердцем и всем разумением». Я хочу немножко раскрыть именно все эти три части: сердца, души и помыслов. Заметьте, что Иисус не сказал: «Возлюби Господа Бога своего духом своим», да? Он не сказал, он сказал: «Истинные поклонники должны поклоняться в духе и истине». Но когда идет дело о любви к Богу, дух здесь Иисус не упоминает. Интересно, почему, да? Я начала просто думать об этом. И знаете, что дух – это часть самого Бога. Дух – это вечная субстанция. Дух – это… Смотрите, когда мы рождаемся свыше, наш дух автоматически посажен на небесах. То есть дух, он не выбирает, служить Богу или не служить Богу. Дух – это уже это его часть, это его естество. Просто в людях, которые не встретились с Богом, не пережили рождение свыше, он еще не активирован, дух еще не знает, он еще, знаете, в каком-то спящем, в летаргическом сне. Он живой, но он, знаете, бездействен. Поэтому дух уже посажен на небесах, дух уже хочет с Богом, дух уже знает, как поклоняться, дух не нужно учить, как поклоняться, он уже знает, это его настоящая функция, его оригинальная функция. Но здесь Иисус дает не просто, знаете, он говорит: «Я хочу, чтобы вы любили», или «Лучше для вас, чтобы вы любили». Иисус очень конкретно говорит: «Возлюби». То есть отдается команда, отдается какой-то, даже сказать, приказ, отдается какое-то действие. То есть о чем это говорит? Это то, что мы можем контролировать, это то, что в наших силах, это то, что мы можем выбирать. Это не то, что вот сейчас я помолюсь, и это сверхъестественно сойдет на меня, и я буду ходить, порхать, как птичка в любви и всех любить. Нет, это то, над чем тебе придется работать. Это то, за что ты будешь воевать. Это то, что ты должен охранять. И если ты не будешь его охранять, дьявол это украдет от тебя. Потому что его самая главная цель, не его цель забрать от тебя платформу или служение, или твою домашнюю группу. Он знает, что когда ты потеряешь эту искру, когда ты потеряешь любовь, езди на свои служения хоть 24 часа в сутки, они не будут не иметь никакого эффекта в духовном мире. Да, ты можешь обмануть людей, знаете, ты можешь на какое-то время одурачить людей своей духовностью, своими дарами, ты можешь, но небо-то знает, Бог-то знает, что происходит там по-настоящему, и долго ты это не сможешь прятать. И смотрите, давайте немножко остановимся на сердце. Иисус говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем». Мы понимаем, что он не говорит о нашем человеческом органе, да, который качает кровь. Он говорит о сердце, которое является нашей духовной частью, где спрятаны наши эмоции и тайные желания. Мы знаем, что мы созданы по образу и подобию Бога, и вы знаете, что у Бога тоже есть сердце. Потому что Он сказал: «Искал я человека по сердцу своему, который исполнит намерения мои, который исполнит желания мои». Да? И смотрите, когда пришло грехопадение, да, на землю, сразу что мы потеряли? Это наше чистое, наше безгрешное сердце. Именно эту чистоту, именно эту прозрачность. И смотрите, когда человек рождается, да, когда ребенок начинает подрастать, вот это зло почему-то оно само натурально начинает выходить из ребенка, который только подрастает. Ребенок уже знает, как лгать, его никто не учил. Ребенок знает, как драться, его никто не учил. Ребенок знает, как там маме с папой уже там рот закрывать, его никто не учил. Знаете, это вещи приходится воспитывать иногда, выбивать иногда из детей. Но почему-то это у них уже натурально. О чем это говорит? Что наше сердце уже с рождением рождается в падшем состоянии. И поэтому Иисус говорит: позаботься о своем сердце, позаботься о своих тайных желаниях и тайных мотивах. Что ты носишь в тайне? О чем ты мечтаешь в тайне? Да, на сцене ты можешь красиво проповедовать, на сцене ты можешь красиво молиться, на домашней группе все от помазания будут падать. Но на самом деле, что ты носишь внутри сердца? Насколько ты прозрачен? Насколько твое сердце, оно податливое обработке? Насколько твое сердце податливое обличению? Если к тебе кто-то подойдет и скажет: слушай, у тебя есть проблема, тебе нужно исправить. Что ты сделаешь? Ты фыркнешь и развернешься? Или ты пойдешь домой, ты закроешься, и ты будешь работать над этой проблемой, пока она не уйдет? Мне нравится, Иисус сказал в Нагорной проповеди, Матфея 5 глава 8 стих, что чистые сердцем они узрят Бога. Ты хочешь видеть Бога? Ты хочешь переживать сверхъестественные встречи с Ним? Ты хочешь видеть Его во всех проявлениях, в разных проявлениях? Начинай работать над своим сердцем. Потому что если в сердце есть какая-то примесь, если в сердце есть что-то, знаете, свои какие-то личные тайные амбиции или какие-то неправильные мотивы, когда Бог начнет тебе что-то высвобождать, твое, вот эта грязь, она начнет примешиваться к Божьей истине, и истина становится искаженной. Иногда Бог хочет тебе дать, и иногда Бог дает таким людям с неправильными мотивами свои откровения, которые Он надеется, что ты в чистоте высвободишь телу, но ты примешиваешь туда свои или какие-то обиды, или свои какие-то амбиции, и слово выходит искаженным. И правда выходит искаженной. Поэтому настолько важно иметь чистое сердце, когда ты служишь людям, когда ты выходишь и начинаешь, знаете, нести царство. Очень важно. Почему Бог нам иногда не может доверить большие вещи? Потому что наше сердце в неправильном состоянии. Поэтому, когда Он говорит: возлюби меня всем сердцем, Он говорит: позаботься о своих тайных мотивах, позаботься о своих тайных желаниях, чего ты по-настоящему хочешь. Ты хочешь прославлять Бога? Начни сначала прославлять Его на задней лавке, так, что все небо будет приходить в движение, и тогда я тебе доверю сцену. Ты хочешь проповедовать? Начни сначала проповедовать своим детям, своему мужу дома, своей жизнью. И тогда я доверю тебе сцену, и ты будешь говорить это в мое тело. Начни с маленьких вещей. Второе. Он говорит о душе. Он говорит: возлюби Бога своего всей своей душой. Вы знаете, эти сферы, вообще-то о них можно говорить долго и долго, но из-за того, что у нас лимитированное время, а сказать так всего, поэтому мы будем немножечко прогонять по-быстрому, поэтому я надеюсь, что мы все схватим. Итак, душа. Что такое душа? Душа – это наши желания, привязанности, эмоции и воля. Как ты хочешь узнать, принадлежит ли твоя душа Ему? Имеет ли Он полный контроль над твоей душой? Задай себе такие вопросы. В чем мои привязанности? Что мне приносит настоящее наслаждение? Кто контролирует моими эмоциями, когда в мою жизнь приходят, знаете, всякие штормы, всякие неожиданные ситуации, потеря стабильности, потеря работы, потеря любимого человека? Кто контролирует моими эмоциями? Как в этих ситуациях очень, и как бы ты ни кричал: «Иисус, я люблю тебя, мое сердце твое навсегда, я твой, уже не я живу, но во мне Христос», знаете, исповедуй сколько хочешь, но реальность приходит, когда приходят эти ситуации, и ты начинаешь видеть себя, кому принадлежит моя душа. И поэтому даже Иисус сказал: «Кто возлюбит мужа или жену больше меня, тот что, недостоин меня». Можете сюда вставить любое: «Кто возлюбит работу больше меня, недостоин меня». «Кто возлюбит служение больше меня, недостоин меня». Служение. Иногда мы так влюбляемся в то, что мы делаем, мы теряем опять эту искру, мы теряем смысл, ради чего мы начинали это служение делать. Мы любим, мы начинаем любить эту популярность, мы начинаем любить признание, мы начинаем любить эти комплименты, когда нам делают. Знаете, крылья такие вырастают, и ты начинаешь уже порхать над всеми, и начинаешь свысока на всех смотреть. Да, недостоин меня. Даже твое служение может оторвать тебя от него. Знаете, я знаю, что Бог поднимает невесту, она будет полностью мертва для своих желаний, она будет полностью мертва для своих амбиций, ей будет все равно, знаете, она будет полностью отсоединена от духа этого мира, она не будет гнаться за тем, чем гонится, за тем, чем гонится мир. Она не будет гнаться за этой популярностью, иногда даже это не только в сфере служения, это даже в сфере той, что у кого самая лучшая машина, у кого самая дорогая сумка, или у кого больше туфлей с красной подошвой, да? Девочки знают, о чем я говорю. Вот, знаете, и мы переключаемся. Я знаю, невеста, она будет мертва для всего этого. Я не говорю, что невеста не будет ничего иметь. Ты можешь все это иметь, но твоей души не будет в этом. Если ты все это потеряешь, тебе не захочется кончать свою жизнь самоубийством, потому что на этом твоя жизнь закончилась. Есть – это бонус, это классно. Нету – так нету. Знаете, двигаемся дальше. Иисус есть Царь, и Он Господин моей жизни, значит, так надо. И я хочу, я вообще моя мечта, Господь, знаете, я не хочу, чтобы вообще меня люди помнили по каким-то, знаете, моим, не знаю, способностям, талантам, дарам. Вот я, научи меня настолько тебя любить, вот все, что люди помнили обо мне, это вот твоя любовь, твоя атмосфера, чтобы люди, кто попадал вокруг меня, они попадали в твою атмосферу, это самое главное. Знаете, когда ты попадешь на небо, не переживай, даже если у тебя нет туфлей на красной подошве, когда ты попадешь туда, у тебя их будут целые комнаты, этих туфлей с красной подошвой, у тебя будут самые, я знаю, что на небе будет все, что ты захочешь, потому что Бог знает желание твоего сердца. И ты всю вечность будешь носить, а не переносишь то, что ты мечтал носить здесь. Поэтому, знаете, сколько этой жизни. Поэтому давайте просто направим ее действительно в правильный источник, сфокусируем на правильный фокус. Пусть это никогда не завладеет нами. И я верю, что невеста, ее душа будет полностью принадлежать ему. Знаете, мне очень также нравится, Иисус сказал... Так, это будет в следующем пункте. Ага. Да, вот еще хотела что упомянуть. Да, то есть его невеста будет полностью мертва для желаний. Она будет мертва для похоти плоти, очей и гордости житейской. Ей не нужна будет сцена, чтобы нести его царство. Вы знаете, меня всегда захватывала в Библии одна личность. О ней очень мало пишется, но еще с подросткового возраста, когда я начинала только изучать Библию, читать, почему-то именно он запал в мое сердце вот как никто. Хотя я много персонажей люблю, но этот почему-то особенно. Это Стефан. Это Стефан из Первоапостольской церкви. Помните, настал такой момент, когда начало расти количество учеников у апостолов, и им уже не хватало времени и учить народ, и, знаете, хлеб резать для раздачи бедным. И то есть люди, они сказали, надо что-то с этим делать. И они выбрали 7 человек. Они написано, было написано, что они все были исполнены Святым Духом, они все ходили в истине, то есть это люди были люди чести. И Стефан был одним из этих людей. И интересно, о нем пишется, что в народе о нем ходили слухи, что он двигался в больших чудесах, что там воскрешали мертвых, что там происходили ненормальные исцеления. Но в церкви он просто резал хлеб. Он просто раздавал ланч людям. И вы знаете, вот мне так захватило его сердце. Он не подошел к апостолам и не сказал: «Вы что, не слышите, что обо мне в народе говорят? Вы не слышите, как Бог через меня двигается? Почему вы не берете меня с собой проповедовать? Почему вы не даете мне сцену, чтобы тоже учить народ? Разве мне нечего дать народу?» Но он тихо делал свое дело. А в народе его дела говорили громче, чем его слова. И всегда, Господь, вот это вот сердце, вот это вот качество, если в тебе находится небо, если в тебе по-настоящему живой источник неба, тебе не нужно, чтобы тебя кто-то рекламировал, тебе не нужно, чтобы тебе кто-то давал платформу, твои дела будут громче кричать, о тебе узнают, о тебе услышат. И ты иногда за платформой достигнешь намного большего, чем бы ты это сделал здесь. Господь, дай нам именно вот это чистое сердце и вот это вот сердце Стефана. Давайте мы поговорим немножко о помыслах. Иисус говорил, что возлюбите меня всем своим разумом, всеми своими мыслями. Смотрите, мысли – это двери твоей души. Вспомните Каина и Авеля, да? Когда Каин увидел, что Авель приносит жертву Богу, и Богу его жертва нравится больше, знаете, начало что-то закрадываться в его мысли. То есть дьявол, он всегда тебя будет бросать в мысли. А ты посмотри, а почему это Бог больше его любит? А что, твоя жертва плохая, что ли? Ты посмотри, какой он выскочка, любименький нашелся. Я уверена, знаете, у нас эти мысли, я говорю, дьявол, он чего нового не придумает, он всех как бы на одном работает. И что тогда Бог тогда уже в самой глубине, Бог распознал эту проблему, он распознал эту опухоль, которая, знаете, начинала расти и развиваться. И он сказал, Каин, у порога дома твоего лежит грех, но ты господствуй над ним. Помните? То есть в мысль закралась вот эта вот отрава, в мысль пришла вот эта опухоль. И Господь сказал, возьми контроль над ней сейчас. То есть всегда, неважно какой ты духовный, неважно сколько ты лет в Боге, неважно какой ты помазанный, но всегда в твои мысли будет что-то приходить. Всегда в твои мысли будет что-то забрасываться. И от тебя зависит, дашь ли ты этой мысли там разрастаться, гнездиться, или же ты возьмешь контроль и скажешь, это не мое, я не принимаю это, я люблю своего брата, я люблю свою сестру, и дьявол просто пошел вон. Это возможно. Это возможно. Мысли будут приходить всем, но что ты будешь с ними делать? Смотрите, когда мы не охраняем свои мысли, когда мы просто позволяем всякой гадости просто жить в нашей голове, знаете, что происходит тогда? Происходит с нами Римлянам 8 глава с 21 стих, с 21 по 32. Я не буду его читать, но я уверена, вы все очень хорошо знаете. Помните? «Но так как они не заботились иметь Бога в разуме своем, то предал их Бог превратному уму». И там началось кошмар. Там мужчины спят с мужчинами, и там идолопоклонство, и там что хочешь. Назови просто, что хочешь. Можете прочитать, там все подробно описано. Что происходит, когда ты не ставишь охрану над своими мыслями? Уходят стандарты, размываются границы, приходит компромисс, и ты смотришь на человека. Но ведь ты же прошел встречу с Богом. Но ты же здесь свидетельствовал, как Бог изменил твою жизнь. Ведь у тебя была сверхъестественная встреча с Иисусом, с ангелами, у тебя были видения. Ты смотришь, через некоторое время человек иногда возвращается к таким вещам еще худшим, чем до встречи с Богом. Что это такое? Вовремя не поставил охрану своим мыслям. Из маленького червячка, который, знаете, вот так вот ел, точил, вырос огромный монстр, который просто захватил, и потом человеку нужно просто исцеление разума и освобождение, потому что зашло все так далеко. А начинается с самого маленького. Вовремя не поставил охрану над мыслями. Поэтому Иисус настолько, он прямо сказал, «Возлюби Господа Бога своего сердцем своим», то есть всеми своими тайными мотивами, направь, сделай их чистыми, сделай их правильными, сделай свое сердце чистым, прозрачным, потом душою, то есть пусть все свои эмоции, позаботься об своих эмоциях, о своих интересах, о своих тайных мотивах и о мыслях, возлюби его всем разумом своим. Каждый день направляй мысли на него, думай о нем, медитируй о нем. Мне нравится это слово «медитируй». В русском языке его часто боялись, думали, что это слово, знаете, принадлежит New Age, этим йогам, да? Но на самом деле я знаю, что это слово было украдено из царства Бога. Медитируй, погружайся, думай, размышляй, углубляйся. Заполняй разум. Иногда человек, знаете, разные ситуации, у кого-то есть больше времени проводить с Богом, у кого-то меньше, кто-то работает, у кого-то маленькие детки. Знаете, разные ситуации, и ты думаешь, ну как, Господь, ну как я могу тебе? Знаете, отдавай ему самое маленькое, что у тебя есть. Это, если это твое самое лучшее и самое большее, что ты можешь отдать на этот момент, Бог приравняет это к 5 часам молитвы того человека, у которого есть свободное время на руках. Твое самое маленькое для него это самое большое, и оно для него настолько же ценно. Поэтому не пренебрегай даже маленькими возможностями. Если это всего лишь полчаса в машине, или это всего лишь 20 минут на твоем перерыве на работе, неважно, что это. Он ценит любой жертвой. Любая твоя жертва, она двигает его сердцем. Думай о нем, заполняй. И ты начнешь замечать, как натурально ты уже забыл, когда ты думал о какой-то грязи. Ты уже не напрягаешься, чтобы не грешить, ты не напрягаешься, чтобы, там, знаете, в компромисс какой-то. Ты просто забыл, когда ты последний раз это делал. Да, ошибки будут. Да, ты будешь что-то говорить или поступать, знаете, так как не должен. Но уже не будет этого греха, который живет в тебе. Ты начнешь больше слышать голос Бога, ты будешь больше открыт к Нему, твои духовные уши начнут слышать, глаза твои духовные начнут больше видеть именно то, что Он тебя высвобождает. Позаботься о своих мыслях. Но знаете, что когда мы исполнили заповедь именно возлюби Господа Бога своего, да, но мы не любим людей, мы исполнили Его заповедь только наполовину. Мы не вошли в Его совершенную волю. Знаете, мне очень всегда удивляли люди, которые говорили, я думаю, вы тоже, может, с такой категорией встречались, я люблю Господа своим всем сердцем. Он вся моя жизнь. Он все мое будущее и прошлое. Он все. Но в церковь я ходить не хочу. Меня там люди раздражают. Там одни лицемеры. Там меня никто не любит. Я ни с кем не могу сработать. И знаете, и он начинает вот такой список выливать на людей. И мне эти люди всегда удивляли. Ты любишь Бога, но ты не можешь терпеть человека рядом с тобой. Ты не любишь Бога, ты лжец. Иоанн об этом говорит. Если ты кричишь, что ты любишь Бога, но не любишь людей вокруг себя, ты лжец, и правды в тебе нету. Разберись в своих отношениях с Богом. Что-то где-то, знаете, какое-то колесико где-то что-то съехало. Я хочу прочитать 1 Коринфянам 13 глава. Это тоже, мы сегодня читаем самые затертые места. Они все потеряли смысл, они все потеряли, знаете, свою ценность. Но это самые, знаете, самые яркие, самые главные места в Библии. Это ключ вообще всего царства, это фундамент всего царства. Но мы сейчас почитаем их в новом переводе, и вы увидите эти места совсем в новом свете. Итак, 1 Коринфянам, 13 глава. Вы еще не устали? Нет, вы не засыпаете, вы кофе попили хорошо все? Плывем дальше. Я просто сейчас, перед тем, как мы начнем читать, я просто хочу попросить Духа Святого, чтобы Он показал вам эти места по-новому. Чтобы во время этого было что-то в вас активировано. Что-то было, знаете, возвращено, что-то пришло, то, что было утеряно, чтобы это восстановилось. Восстановились ваши отношения не только с Ним, но с людьми, которые близко с вами находятся. Потому что, опять же, если мы любим Его, мы проводим часами в Его общении, мы пророчествуем, мы служим, но мы не способны любить человека рядом с собой. Мы не исполнили Его волю, мы пролетели. Все наши дела, все наши поступки, это все ноль. Итак, начнем с 1 стиха. «Если я владею языками людей и даже ангелов, но любви у меня нет, я только меди звон и литавра грохот». Знаете, мне очень нравится слово «любовь» читать в английском обширенном переводе. Когда читаешь слово «любовь» там, оно имеет такой смысл. Это намеренное духовное посвящение, которое вдохновлено Богом, Божьей любви в нас. То есть это не то, что ты, знаете, вот ты подходишь к человеку, и автоматически ты расцветаешь, ты так любишь его. Это любовь, когда тебе не хочется любить. Знаете, когда труднее всего любить. Когда тебя, может, где-то или несправедливо с тобой поступили, или тебя оскорбили, или тебя отвергли где-то. Но тебе нужно любить. То есть это намеренное духовное посвящение любви. И он говорит, что если у меня этого нету, я только меди звон или тавра грохот. Если у меня есть дар пророчества, или мне доступны всякие тайны и всякое знание, или у меня такая вера, что я могу горы передвигать, а любви нет, я ничто. В русском написано ничто, в английском мне нравится, я бесполезное ничто. Я просто вот бесполезный ноль, если во мне этого нету. Вы знаете, раньше я этого не понимала, и я очень, знаете, смотрела на людей с дарами, вот с особыми талантами, с особым помазанием. И я всегда на них с раскрытым ртом смотрела. Я хотела быть такой, как они, знаете, они меня двигали. Но потом, пройдя несколько эпизодов, знаете, Бог настолько по-другому сейчас на все смотришь. Если я вижу человека, ходящего в помазании, говорящим о небе постоянно, но его реакция на человека совсем другая, я ставлю под вопрос духовность этого человека. Для меня не показатель духовности твой дар или твоя способность говорить, твоя способность молиться. Для меня не духовность, не показатель твоей духовности, если на энкаунтерах люди твоих молитв на полу валяются часами, с ангелами встречаются, если у тебя слово знание постоянно, знаете, течет из тебя, не останавливается. Для меня это не показатель духовности. Покажи мне свою любовь именно в той ситуации, где труднее всего любить. Не тогда, когда хорошо, не тогда, когда к тебе хорошо относятся, почитать. Иисус сказал, какая польза, если вы любите любящих вас и благословляете благословляющих вас. Покажи мне свою духовность, когда тебя отвергли, когда тебе сказали нет, когда тебя где-то пресекли. Бог допускает эти ситуации в твоей жизни, где несправедливости будут с тобой происходить. Как еще ты проверишь мотивы своего сердца? Как еще ты начнешь расти в любви? Как еще начнешь ты усовершенствоваться, если все в жизни будут любить тебя, и все будет происходить гладко? Он говорит, если я раздам бедным все, чем владею, и тело отдам свое на сожжение, а любви у меня нет, мне ничего не поможет. Опять, все твои дела, все твои пророчества, это все аннулировано в духовном мире. И дальше мы пойдем, интересно, он перечисляет, что такое любовь. Вот сейчас здесь пристегнитесь, здесь будет очень интересно. Мне очень нравится именно обширенный американский перевод, поэтому я всем советую купить эти Библии, и вы начнете Библию видеть совсем в другом свете. Поэтому я буду читать дословный перевод оттуда, и я уверена, что это будет отличаться от вашего, поэтому следите и слушайте. Итак, 4 стих. «Любовь долго терпит и выносит. Она добра. Она ни при каких обстоятельствах не завидует и не кипит завистью». Знаете, мне так нравится написано, «любовь не кипит завистью». Иногда смотрит человек, знаешь, поклоняется в церкви, знаете, он такой духовный, его так накрывает на прославлении, но он садится на лавочку, и в нем просыпается, кипит эта зависть, что у кого-то откровение духовнее, чем у него, у кого-то встреча с Богом сильнее, и человек выходит, может, от чистого сердца, начинает делиться своими переживаниями, а он кипит зависть, опять она вышла. Опять он тут своими духовными, знаете, медалями трясет. Опять. Это говорит зависть. Этот человек хочет иметь то же самое, что и тот человек, который делится. Но он не может по какой-то причине. Вместо того, чтобы закрыться в комнату и сказать, Господь, я тоже этого хочу. Если у него это получилось или у меня, и я это смогу достичь, что мне мешает? Начинаю просто спрашивать у него. Нет, мы будем кипеть завистью, мы будем завидовать, мы будем, знаете, скрежетать зубами на задней лавочке. Зато когда на поклонении, мы будем громче всех кричать «Аллилуйя». И аминь. Вот. Любовь не превозносится. Это все 4 стих. Она не превозносится над другими и не гордится собой. Знаете, наблюдала иногда тоже такую грустную картину, и я закрывала глаза, Господь, пожалуйста, измени все это. Бывала какая-то конференция приезжает большая, и вы знаете, как всегда, наши лавочки всегда тут наполнены гостями, американцы, люди из других церквей. И у каждого из нас есть своя любимая лавочка здесь, да? И я наблюдала эту картину, у меня просто сердце, мне так было стыдно и больно. И знаете, в одно время, когда пришли новые люди и заняли чью-то лавочку, чей она была обычным, уже таким забитым местом, и этот человек уже, который в Боге достаточное время находится, он говорит, вы можете, пожалуйста, встать, это мое место? Я такая, Господь, что это? Мне так стало стыдно за нашу церковь. Я говорю, Господь, пожалуйста, исцели это. Разве мы для этого призваны? Разве это невеста Иисуса? Что говорится в послании, в одном из посланий, если вы видите бедного человека, да, в бедной одежде, проведите его наперед, дайте ему самое лучшее место. Нет, мы будем охранять наши лавочки. Да. Она не превозносится над другими, не гордится собой, не выставляет себя выше, умнее, важнее, чем другие. Иногда Бог тебе даст какие-то сильнейшие откровения, и ты как выйдешь, ты как блеснешь своими знаниями, ты как блеснешь своим помазанием. И, как я говорила, просто крылья вырастают, и ты начинаешь порхать. И когда кто-то подходит к тебе, знаете, начинает делиться своими вещами, своими переживаниями, ты смотришь на него свысока. Я вот это уже 10 лет назад прошел. Я уже давно, я уже там, а ты все еще там, знаешь. И это грустно, но это все из жизни, это наблюдается. Господь, это любовь, это твое сердце. Да порадуйся ты за этого человека. Скажи, вау, какое классное, сильное откровение я кое-что получил для себя сегодня. Вы знаете, как смиренные люди, они во всем найдут и услышат голос Бога. Даже в голосе ребенка они будут получать откровения и получать истины. Все зависит от твоего сердца. 5 стих. Любовь не эгоцентрична. То есть все не вращается вокруг нее, все должно быть вокруг меня, комплименты должны говорить мне, признавать должны меня, приглашать везде должны меня, это все насчет меня, да? Она не надутая гордостью. И вот мне еще интересный момент. Любовь не безманерна, не бескультурна, она тактична. Иногда мы хотим человека обличить, да, Бог тебя побуждает, тебе нужно, и мы как наваляем человеку, что человек потом восстановиться неделю не может. Знаете, или другой случай, вы все бывали на разных вечеринках, дня рождениях, может, каких-то свадьбах, да, праздниках, и особенно там, где шведский стол, да, обычно самое лучшее на столе, почему-то его всегда мало. И все в очереди стоят с тарелками, да, и кто-то как возьмет с тарелкой и наложит себе вот это все самое лучшее, которого мало, он себе выгребет все на тарелку, знаете, а все, которые сзади стоят, просто вот, знаете, обливаются слюной. Она думаешь, ну у тебя есть хоть немножко чувство совести, хоть какая-то культура, ну насыпь себе немножко, оставь людям, которые сзади себя. Нет, и опять я говорю о христианах, я не говорю о людях в мире, окей? Хотя бы, пишет, любовь, она не бескультурна, она тактична. Поделись, знаете, оставь что-то своему соседу, который сзади тебя стоит, не думай только о себе. И даже если ты человека обличаешь, даже если тебе что-то нужно сказать, сделай это с правильным духом. Нет ничего плохого в том, что у тебя другое мнение, или ты с чем-то не согласен, но с каким духом ты подходишь, это говоришь? Как ты это преподносишь? Поэтому еще раз, мне очень нравится, как обличает Иисус. Сначала Он тебе комплиментами засыпет, скажет тебе, какой ты классный, какой ты потенциальный, но есть небольшое «но». И тебе нужно над этим поработать. Я думаю, нам нужно просто взять это для себя и делать эти вещи с его сердцем, обличать людей с его сердцем. И вы увидите, что эти лавочки, они будут заполнены людьми. Потому что люди тянутся туда, где находится любовь. Мы все хотим быть принятыми, мы все хотим быть признанными, мы все хотим просто быть любимыми. Нам ничего много не надо, честно сказать, как людям. Мы просто хотим немножко внимания и любви. Дальше, 5 стих, продолжаем. Любовь не действует беспардонно, то есть мы уже говорили об этом, да? Любовь не настаивает на своих правах и требованиях, потому что она не ищет своего. Как ты реагируешь, когда тебе сказали «нет»? Ты хочешь быть в группе, не знаю, неважно, в группе прославления, в группе музыкантов, и ты говоришь, ну я же такой потенциальный, ну у меня же есть дар, у меня же есть способности, а тебе говорят «нет». Способен ты смириться? Пойти и поклоняться Богу на своей лавочке так же, как ты это делал раньше. И сохранить отношения с человеком, а не задаить в себе какую-то жабу, знаете, какую-то обиду и все, и ходить надутым с ней. Сможешь ли ты это сделать, когда тебе говорят «нет»? Потому что, когда ты не ищешь своего, тебе это легко сделать. Ну нет, так нет, значит, не мое время. Значит, придет мое время. Моя судьба никуда от меня не убежит, и никакой человек не сможет закрыть двери моей судьбе. Дальше. Любовь, она не чрезмерна. Вот это вот одно из моих любимых. Любовь, она не чрезмерно чувствительная. Знаете, вот есть люди, они вот иногда ходят с застывшим выражением боли на лице. Они несут бремя всего мира на своих плечах. Знаете, вот я еще называю лицо выражение всемирной печали. Знаете, Вы видели, кто был в православных храмах, знаете, как там рисуют Иисуса? Вот у него такое выражение всемирная печаль. Но ему можно, он действительно нес бремя всего мира. И то Иисус был не такой, окей? Но его рисуют таким. И вот ты смотришь, человек, он постоянно ходит с болью, он ходит с таким, знаете, благоговейным видом. Он носит бремя своего поколения на плечах. И ты подходишь к нему просто поговорить. «Эй, как дела? Что будет делать после церкви? В какой ресторан?» Это, и говорит, «Не трогай меня». Это все мирское. У меня на моем разуме сейчас больше проблемы. Я несу боль моего поколения на себе. И знаете, этот человек, он не может радоваться. В его присутствии уже самим каким-то недуховным себя что ли чувствует. Как-то некомфортно уже чувствовать себя начинаешь, знаете. И вспомните, что говорил Иисус. Когда постишься, сделай что? Надень улыбку на свое лицо, помажь голову и иди благословляй, обнимай и улыбайся людям. Никому не нужно знать, что ты несешь бремя чего-то на своем. Пусть это останется у тебя в твоей тайной комнате. Пусть это будет выражаться в твоей молитве к нему. Когда ты закрываешься, ты начинаешь кричать ему, когда ты начинаешь высвобождать... Дело это все там. Но когда ты с людьми, пусть люди чувствуют любовь от тебя. Пусть люди чувствуют атмосферу Бога, а не депрессию, боль и чувство некомфорта. Иисус не был таким. Знаете, уже давно доказано, что уже неверующие ученые доказали давно, что Иисус существовал как историческая личность. И нашли документы, нашли письма его современников, людей, которые жили в его время, и все описывают Иисуса, это личность, с которой было интересно просто находиться, личность, которая любила шутить, личность, это была, он был веселым, он был увлекательным, с ним интересно было поговорить, за ним бежали не только потому, что откровения слушать, вы знаете, что половину времени, когда народ ходил за ним, они вообще не понимали, о чем он говорил. Потому что он говорил даже на тысячелетия вперед. Только сейчас до нас некоторые откровения начинают доходить через 2000 лет. Люди ходили за ним, он говорил что-то, он говорил, будете есть мое тело, будете пить мою кровь. Да, там несколько ушли, но толпы продолжали ходить за ним. Они не понимали его откровения, что их притягивало к нему. Это его характер, это его сердце, это атмосфера радости. Это он был готов принять любого человека. Знаете, я теперь читаю совсем... Когда у меня появился ребенок, и она начала подрастать, я совсем по-другому смотрю на это место, когда у Иисуса на коленях могли сидеть дети. Знаете, я поняла, что дети — это существа неусидчивые. Дети, они постоянно крутятся, они все дергают. Моя сейчас начала просто вот так, ее держишь, она за все начала дергать, я перестала длинные серьги носить, потому что я поняла, что мои целые уши мне дороже, чем, знаете, мои украшения или моя красота. Это постоянно дергание, это постоянно или моему мужу, или за бороду, за серьги, за все что угодно. И вы знаете, Иисусу это не мешало. Они сидели у него на руках, они, наверное, крутились, там дергались, может, шумели. Знаете, это дети. И в то же самое время он высвобождал сильнейшие истины. Он учил о царстве, это ему не мешало. Он был настолько доступным, он настолько был приземленным. Мне очень нравится, он был Бог. Он был Бог, но он был приземленным. Поэтому люди любили его, поэтому люди просто сбегались вокруг него. Вот это настоящая любовь. Дальше. Любовь не замечает боль, которую ей причинили. Она не обращает внимания на несправедливость, нанесенную ей. Как я уже говорила, эти ситуации будут происходить. Бог будет проверять твое сердце. Бог будет проверять, из чего ты состоишь. Или же ты впустишь в себя эту обиду, и ты позволишь ей жить там и разрастаться, и превратиться в монстра, который захватит тебя и откроет двери к другим монстрам. Или же ты скажешь, you know what? Если это произошло, значит, Бог допустил, Господь, проверь мое сердце. Пусть эта ситуация проверит мое сердце. И если Бог сказал, молитесь и благословляйте врагов ваших, то неужели тебе будет трудно простить своего ближнего, который, может, по глупости, или по незнанию, или по невнимательности сказал что-то в твою сторону? Неужели тебе это так тяжело будет сделать ради него? Потому что мы должны вдохновляться его любовью к нам и поступать так же, смотря на него. 6 стих. Мы уже почти закончили. Она не радуется несправедливости, но радуется, когда правда преобладает. 7. Любовь выносит тяжесть любого обстоятельства. И вот еще одно из моих самых любимых. Любовь всегда готова верить в самое лучшее в каждом человеке. Что ты видишь в человеке, когда ты смотришь на него? даже людей, которых трудно любить. Сможешь ты найти в нем хоть что-то, за что его можешь любить? Или ты просто видишь в нем личность, от которой тебе просто хочется уйти и не иметь с ним дела, и даже не смотреть в его сторону, когда заходишь в церковь? Что ты видишь в человеке? Ее надежда не растворяется ни под какими обстоятельствами и терпит все, не ослабевая. 8 стих. «Любовь никогда не пройдет, дар пророчества исчезнет, дар языков прекратится, знание станет ненужным, ведь наше знание частично и пророчество частично, а когда придет совершенство, все частичное исчезнет». Да, ты сейчас можешь гордиться своими дарами, своими талантами, своими откровениями, своими помазаниями, но придет время, когда это уже будет не нужно. Когда мы придем на небо, там не нужно будет молиться за больных, там не нужно будет молиться за изгнание бесов, там не нужно, знаете, там кого-то восстанавливать. Уже, знаете, мы будем ходить в атмосфере любви. И какое сердце ты принес туда? Что ты принес туда? Придешь ли туда человеком, который взрослый, который, пройдя все вот эти вот боли, все вот эти вот какие-то, знаете, несправедливости, отверженности, придешь ли ты туда личностью, которая научилась любить? Будет ли тебе что показать ему? Сейчас ты гордишься этими талантами, но придет время, они уже не будут иметь значения. Господь как дал тебе их, так же Он и заберет. И кто ты без этих твоих даров, помазания, служения, позиций, талантов? Кто ты? И поэтому в заключение я просто еще раз хочу сказать, что Бог поднимает сейчас другое поколение. Бог поднимает поколение, которое будет любить как его, так и людей вокруг себя. Это будут люди отбалансированные. Это люди будут зрелые. Они не будут, знаете, бегать, двигаться в эмоциях. «О, сегодня мне хорошо, я всех люблю. Завтра мне плохо, я завтра всех пошлю. Никто ко мне не подходите, знаете. Я трубку поднимать не буду, потому что мне плохо. И все будут об этом знать плохо». Знаете, мы так живем и эмоциями. Но Бог поднимается, это невеста. Однажды, когда Бог показал мне, что такое невеста, что это такое зрелые люди, я сказала: «Господь, забери все, я продам все, откажусь, но я хочу быть там». Это что-то настолько сильное, это настолько что-то радикальное. Это люди радикальной любви, во-первых. Это не люди особого помазания, это люди радикальной любви. Но что потому узнают все, что вы мои ученики по любви между вами. Это будет самый первый признак, самый первый признак. Давайте поднимемся. Мы просто попросим, чтобы Бог восстановил, если где-то у кого-то что-то было надломлено, если пропала эта искра к Богу, если пропала эта любовь, может, к твоим братьям или сестрам, если ты не можешь кого-то воспринимать. Мы просто попросим, чтобы Бог пришел исцеление, чтобы вернулась эта искра, чтобы вернулась настоящая любовь к людям, не подделанная, не показная, потому что показное все равно видно, ты не спрячешь его. Но чтобы настоящая любовь неба просто пришла. И вы увидите, когда, как начнутся, мы начнем двигаться в знамениях, как придут чудеса и слава. Нам не нужно будет, знаете, гоняться за одним человеком и уговаривать: ну приди на домашнюю группу, ну приди в церковь. Знаете, мы целый год, и человек уже трубки не хочет у нас поднимать, потому что мы достали его. Я знаю, что будет такое время, когда, как говорится в Библии, что семеро схватятся за подол твоего, за подол твоей одежды, и будут: покажи мне твоего Бога, познакомь меня с твоим Богом, потому что на тебе что-то особое, чего я еще не видел, чего я еще не знаю. Они будут гоняться за каждым из вас, за каждым из вас. Восстанови нас, Господь. Восстанови наши сердца. Верни нас, Отец. Верни нас в состояние первой любви. Верни нас в состояние первой любви, Господь. Верни нас в состояние первой любви. Исцеление. Исцеление. Я чувствую, что много людей, они ходят с болью внутри. Они ходят с каким-то разочарованием и горечью. И это мешает им. Это мешает им вернуться в любовь Бога. Какие-то неисцеленные моменты в жизни. неисцеленные сердца. Отец, исцели каждое сердце. Пусть придет внутреннее исцеление. Внутреннее исцеление. Исцеление эмоций. Исцеление эмоций. Исцеление сердца. Я вижу, что многие были обмануты. Обмануты какими-либо служителями. Разочарованы. Приходит исцеление. Возвращается доверие. На какой-то период ты перестал верить людям. Ты закрылся. Ты перестал пускать людей в свою жизнь. Бог восстанавливает и исцеляет. Исцеляет от недоверия. Исцеляет от разочарования. Исцеляет от предательства. Исцеляет. Сила исцеления. Сила исцеления. Принимай исцеление. Исцеление разума. Господь сейчас удаляет инфекцию. Удаляет опухоль. Удаляет опухоль в твоем разуме. Полное восстановление разума. Полное восстановление мыслей. Исцеление. Исцеление разума. Возвращаются стандарты Бога. Возвращается бескомпромиссность. Возвращается чистота. Прозрачность. Чистота мотива. Чистота сердца. Чистота. Исцеление. 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 Принимай исцеление. Ты не сможешь войти в новый сезон раненной личностью. Ты не можешь войти в новый сезон с затаенной обидой. Ты не сможешь войти в новый сезон с спрятанной завистью. Исцеление. 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 Возлюби его всем сердцем твоим, всем разумом твоим, всей душой твоей. Возлюби его. Он есть смысл всего. Он есть смысл всего. Возлюби его. Возлюби его. Всем сердцем своим, всей душою твоей, всем разумом твоим. Возлюби его. Он есть главный. Он достоин. Возлюби его. Возлюби его. Перестань закрывать свои щеки. Перестань закрывать свои щеки, потому что ты боишься, что опять ударят тебя по щекам. Подставляй свою щеку. Открывайся людям. Открывайся людям. Открывайся людям. Перестань закрываться. Только потому, что тебя когда-то ранили. Только потому, что тебя когда-то использовали. Только потому, что тебя когда-то предали. Ты не имеешь права закрывать свою щеку. Ты не имеешь права. Потому что Бог любит тебя. И Он открывает тебе свое сердце, заранее зная, что ты ранишь Его. Он открывает тебе себя, заранее зная, что ты принесешь боль Ему. Он открывается. Мы не имеем права закрываться. Мы не имеем права закрываться, потому что Он всегда открытый к нам. Он всегда прощает. Он всегда дает шансы. Он всегда дает шансы. Исцеление. Исцеление. Дух Святой, прикоснись к каждому сердцу. Прикоснись к каждому сердцу. Восстановление раненых сердец. Восстановление раненых сердец. Восстановление раненых сердец. Восстановление раненых сердец. Восстановление. В области сердца. Это Его исцеление. Он возвращает тебе радость. Он возвращает тебя в состояние первой любви. Не игнорируй это. Защищай. Защищай всем естеством твоим. Защищай и охраняй. Принимай Его исцеление. Принимай Его восстановление. Затягиваются прямо сейчас. Твои раны затягиваются прямо сейчас. Перестань возвращаться вместо своей боли. Перестань возвращаться к своим ранам. Хватит их растирать. Дай им исцелиться. Хватит вспоминать свою боль. Мы двигаемся дальше. Это было на тот сезон. Это было для твоего роста. Время двигаться, время забывать, время открываться для нового. Перестань растирать свои старые раны. Думай о нем, думай о царстве, думай о нем, думай о царстве. Исцеление. Иисус, ты такой хороший. Иисус, мы любим тебя. Иисус, захвати нас. Пусть это будет радикальное поколение. Мы хотим быть частью этого поколения. Радикально захвачены твоей любовью. Радикально захвачены твоим огнем. И как в Иисусе, дьявол ничего не сможет иметь в нас. Мы будем жить в этом мире, но этот мир не будет иметь нас. Полностью отсоединены. Полностью отсоединены. От похоти плоти, от похоти очей, от гордости житейской, от соединения. Это поколение невозможно подкупить, это поколение невозможно будет уговорить, потому что мир не будет иметь места в тебе. Дьяволу будет нечем привлечь тебя, потому что ничто тебя не интересует, кроме него. Спасибо, Отец. Радости, любви, свободы. Это новый сезон. Мы помазываем наши головы маслом, елеем. Мы поднимаем наши головы вверх, и мы смотрим, как победители. Мы есть победители. Мы не пораженные, мы не проигравшие, мы победители. Да, нам было больно, нам было трудно, но мы поднялись, мы встали и мы идем дальше. Мы победители. Атмосфера неба на нас. Атмосфера Его любви на нас. Атмосфера Его любви на нас. Скажи, я не тот, кто был вчера. Я не тот, кто был 2 часа назад. Я новая личность. Обновление происходит каждую секунду. Каждую секунду происходит обновление.
подключись на его волну, и ты будешь обновляться каждую секунду. Ты будешь новой личностью. Ты будешь видеть по-новому, слышать по-новому, говорить по-новому. Спасибо, Отец. Восстановление первой заповеди. Восстановление любви к Богу. Восстановление любви к людям. Восстановление первой заповеди. Восстановление. Восстановление. Церковь радикальной любви. Поколение радикальной любви. Новое поколение. Спасибо, Отец.